Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио «Радонеж», ведущий Дмитрий Девяткин. И сегодня у нас протоиерей Алексей Панченко, который является настоятелем храма Рождества Богородицы в селе Золотоножка в Башкортостане, или, как мы говорим, в Башкирии, да, это Стерлитамакская губерния. И в этом же городе Стерлитамак он является многолетним руководителем уже не клубов трезвости, а сети клубов трезвости. То есть начинали мы с одного клуба в Башкирии, и вот стараниями батюшки это уже сеть клубов.
Здравствуйте.
Вот, ну, я напомню, что вообще отец Алексей уникальный человек в том смысле, что мы несколько передач назад в ответ на чаяние одной рабы Божьей, которая очень удалена от города Москвы, но имеет серьезные проблемы с зависимостью сына, мы говорили о том, что, дорогие мои, ну, открывайте клубы у себя, потому что клубы – это как раз и возможность, и доступно вам открыть самим. Мы не можем вот инициативно открыть в вашем городе клуб. И вполне можно просто вот собраться, объединиться, да, с нашей методической помощью, с нашей поддержкой, но при этом инициатива должна от вас исходить. И понятно, что люди некоторые сомневаются, а как это возможно, так сказать, без определенного обучения, без обучения методики и так далее. Но вот отец Алексей, тот самый человек, который... У нас тогда не было ни школы трезвости, никаких особенно методологических программ, литературы. И единственным печатным трудом это была достаточно толстая книга «Вразуми меня и буду жить», которая была написана по материалам протоколов храма в Ромашково, семейного клуба общины трезвости села Ромашково. И книга оказалась настолько в этом смысле с точки зрения литературы методологической, ну, уместной, что ли, что она позволила батюшке, ну, понять, как это работает и как открыть клуб. Вот. И, ну, по большому счету, в общем-то, вся работа с нуля по организации и формированию клуба, и потом по его поддержке отцом Алексеем была осуществлена самостоятельно, и сейчас в Башкирии у нас, ну, не побоюсь этого слова, самая динамично развивающаяся структура. То есть, да, в Москве там порядка 30 клубов, в Башкирии 3 клуба.
4.
А, уже 4, видите, уже 4. Но и то, как они развиваются, и то, как они наполняют. У нас, понятно, в Москве есть тоже образцовые клубы, их достаточное количество, но не все. Вот, есть как бы такие лидирующие, да? Вот. А так, в общем и целом, конечно, Башкирия меня всегда восхищала. Вот именно своей динамикой, инициативностью у них там и театры, и все что угодно. То есть это вот такая модель, которую они наиболее полно раскрыли. Причем, имейте в виду, что вообще сам храм находится в селе. То есть это, по сути, в общем-то, сельский батюшка. Ну, вот, ну да, город Стерлитамак, конечно, достаточно большой, но все-таки. И помоги им, Господи. Ну, и сегодня я пригласил, попросил батюшку поучаствовать в эфире, чтобы он мог ответить на те животрепещущие для вас вопросы. Некоторые вопросы неожиданные в этот раз были. Именно которые иногда даже прям заточены на ответ священника. Перейдем непосредственно к вопросам.
Да, да, можно. Вот, спаси Господи.
Ну, вот первый вопрос. Таких не было у нас вообще за все время эфиров. Почему у меня не получается справиться в одиночку?
Или не получалось?
Да, то есть почему или в прошедшее время не получалось справиться в одиночку, ну, пока человек не стал, видимо, ходить в клубы трезвости. Вот. Или почему тот человек, который вне сообщества, ну, в данном случае нашего сообщества, у него не получается? Что вы думаете насчет батюшка?
Постараюсь дать ответ. Ну, давайте, поскольку мы здесь представляем семейные клубы трезвости, вот я, в частности, вот региональное башкирское отделение, да, у нас, слава богу, действительно 4 клуба, это 2 в Стерлитамаке, Ишимбай и Кумертай, это отдельные города. Буду питать надежду, что, может быть, и депутат из этих городов как-нибудь здесь встретится. Вот. Но, по большому счету, очень актуальный вопрос, потому что достаточно продолжительное время человек, скажем так, дозревает, не решается объявить о своей проблеме. И, знаете, на самом деле в одиночку, вот когда уже у человека вот сформировалась классическая зависимость алкогольная, то есть потеря контроля употребления, тяговое состояние, вот, то насколько я точно помню, самостоятельно, за точность цифры не скажу, но она соответствует все-таки общей тенденции, от 2 до 5% в одиночку могут остановиться. То есть, скажем, если мы возьмем вот такую, ну, масштаб просто 100 человек злоупотребляющих, тоже зависимых, да, и с них буквально двое или пятеро могут как-то вот образумиться, прийти в себя, испугаться, да, вот. Остальным в одиночку, мягко говоря, очень тяжело. Ну вот если вот так вот, в пределах нашей беседы, а как вот в одиночку справиться? Ведь это же, знаете, такое состояние, я даже ее не назову болезнью. Болезнь иногда же как-то вот сокращает некие критерии. Это и драма, это состояние зависимости, это и подлость, и искушение дьявольское. И ведь человек внутри себя меняется. На самом деле, если я сам по себе, вот я один, а чаще всего человек один-то остается. Даже если рядом там семья, сотрудники, соработники, ну, с этой проблемой, с этой болью, с этим надломом, ну, с кем же ты будешь беседовать с этим? На работе не побеседуешь, да? Да и дома тоже. Да и себе самому признаться. Вот. Наверное, самое сложное. И в одиночку, скажем так, человек, я не нахожу в себе опоры. То есть я попадаю в вот это состояние, человек есть образ и подобие Божие, поэтому, как вот, по-моему, Алла Дорофей писал, да, что голос совести – это есть то, что показывает, что у человека есть некое начало отдельное, самостоятельное. Кто даже человек, когда хочет, чтобы вот во мне некий голос замолчал, вот оно все равно существует, да, и вот у человека встречаются вот две личности. Что-то говорит, ты в беде, надо что-то делать. Человек говорит, наконец-то соглашается, да, надо что-то делать. Но поскольку опыта трезвения нет, я бы даже сказал, чаще всего его не было еще до того, как человек стал злоупотреблять. Это очень длинная часто история, которая уходит, может, там и в 20, и в 15 вот, лет подросткового периода. Да? Человек просто не знает механизма такой регуляции, отличать, что мне можно, что нельзя. Буквально где мне можно чувствовать, а где мне надо сдержаться, понимаете, вот. А обращение к Богу зачастую в одиночку человек, ну, есть некие обращения. Но здесь мы с вами-то знаем, что и здесь есть определенные закономерности, которые нужно исполнять, да? Как вот подготовить себя для, ну, вот, прихода благодати исцеляющей. И вот когда человек в одиночку оказывается, нет опыта, нет механизмов, и даже за каким-то таким дерзким, ну, озвучиванием вот этой дерзкой декларации, что мне не нужна помощь, батюшка. Спасибо, вы со мной побеседовали, я сам справлюсь. Или там спасибо специалисту, наркологу, психологу. Ну, я все понял, мы целых с вами полчаса беседовали, все понятно. Я сам справлюсь. Но на самом деле за этим с вами зачастую тоже может стоять страх. Страх вот признать проблему, принять, что впереди какой-то период, когда нужно потрудиться, вот, что не сразу все получится, возможно. Да и быстрее всего так получается. И нет у человека представления, что такое трезвость. Это я говорю не в том дело, что человек какую-то книжечку прочитал, вот я сейчас сформировал, а опыт отрезвения. Поэтому, когда выскакивает такой простой помысел, как бы, ну, мне, вот сейчас был у меня срыв, или более жесткое слово, запой, да, опять все развалилось, опять я все собираю, вот. Ну, я понял, все вот это очень страшно, я никогда не буду. Но опыт вот этой зависимой жизни, опыт этих зависимых эмоций столь силен, знаете, что это такой есть опыт общинников, опыт многих людей, которые проходили сквозь эту драму. Буквально день, два, три недели, и все эти правильные мысли не утухают, они затихают, никуда-то деваются. И вот личность нетрезвая, личность больная, вот опять вот кто-то там в душе... Тот трезвый, страдающий ушел, вот, а тот опять уселся, да. Потом в одиночку у человека нет механизмов, вот. А что такое трезвость? Мы даже как-то, правда, давненько это проговаривали. Вот как вы раньше представляли? Мне как-то один из наших членов клуба сказал, ну, вот раньше я бы сказал, что трезвость – это пустота. Ну, потому что, ну, вот нету жизни-то. Вот как жить с этим делом, я знаю. Да, как работать, как там что-то... защищаться, как манипулировать. Там огромный кусок жизни. Вот когда я стал, перестаю употреблять сам, а что дальше? А ничего, там серая зона. В принципе, этого достаточно, чтобы человек через некоторое время возвращался, ну, даже я не кажу, к срыву. Срыв – это некое слово, которое подразумевает уже систематическую работу. Ну, просто к нетрезвому образу жизни, к вот этому хмельному.
К да? привычному, нетрезвому.
К привычному, да, это привычно, это понятно, это больно. Я знаю, что там дальше меня опять ждет надлом, но тут все понятно. И это очень сильно влияет. Вот поэтому, ну, многие из тех, кто с нами остались, начинали понимать вот эту вот важность нашего содружества. Знаете, это не то, что у нас какая-то скрытая реклама. Ну, а как без этого? Что такое общество, община взаимопомощи? Я беру у человека то, чего нет у меня. Вот это очень важный момент. Вот человек рядом сидит, трезво радуется. Я не знаю, общинная жизнь, у кого-то ребенка крестили, кто-то там год не употребляет. Вот. И человек меняется. Во мне этого нету. Но я начинаю питаться как-то эмоциями, опытом, в том числе благодатным, мистическим опытом соседа. Вот. Не по парте, а соседа по общине. И вот это начинает влиять. Появляется вот это важное искусство. Наконец я могу посмотреть на себя со стороны. Угу. То есть я все рядом, а что не так? Что во мне не так?
Вот еще, значит, отражение, увидеть отражение.
Да, отражение, да. Угу. Потому что когда-то в одиночку можно вот понять, и, с одной стороны, искреннее чувство, все, пора бросать, пора заканчивать. С другой стороны, ну, ничего, человек в одиночку не может составить некую конструкцию, которая работает, да? Вот. И поэтому, конечно, я всматриваюсь, а главное, воодушевляюсь. Получилось у нее получится у меня. И вот такие вот, в общем-то, несложные механизмы начинают скрывать какую-то вот внутреннюю такую энергию. Если вот в общем так сказать, я бы так остановился, да? А за вопрос спасибо, потому что на самом деле очень многие так вот тайно этим вопросом заняты, и не каждый его может озвучить. Вот так вот,
Дмитрий. Да, спасибо. Ну, если позволите, я добавлю тоже. Вопрос такой, да, почему в одиночку не получается? Но врагов-то много.
Согласен.
В том-то и дело, что за страстью стоит и в религиозном смысле много врагов на том уровне, и в психологическом смысле. На более низком, скажем, уровне тоже и так далее. То есть вообще страсть, она многолика, многогранна. И мало того, у нее очень много сторонников, тех, кто постоянно ходит вокруг нас. В виде конкретных людей, конкретных передач, конкретных ситуаций. То есть у этой страсти очень много адептов. И поэтому страсть не одна, их много, а вы хотите в одиночку справиться. Это первое. Второе, это очень тяжелый груз. Потому что вот в чем одна из главных проблем, почему люди не могут бросить ту или иную зависимость? Потому что они на словах относятся к ней сверхсерьезно, а силы, которые готовы предпринимать для того, чтобы с ней справиться, ничтожны. Потому что внутри они себя относятся, ну, как-то вот по остаточному принципу. Либо само рассосется, считают, либо, значит, это ну, не настолько серьезная проблема, чтобы мне, что же мне теперь работу бросать там или что-то, да? Такие обычные размышления. Поэтому вот почему нужна коллективная поддержка, потому что, во-первых, груз тяжелый и одному не понести, во-вторых, много врагов.
Многосторонний опыт. Да, да, это способ получить некий инструмент, группа, община, инструмент, опыт. Ну, наверное, намного быстрее, если я в одиночку это все буду делать, и это жизни не хватит, что ли. Да, да. А так вот, если группа состоялась, есть взаимопонимание, сочувствие, взаимопомощь, это ну, просто кладезь опыта.
Да. Спасибо. Именно об этом я хотел сказать, да, что опыт, причем в чем опыт заключается? Опыт преткновения, потому что мы обычно опытом делимся там каким-то часто легкомысленным или каким-то практическим жизненным, а здесь речь идет о конкретном опыте преткновения, где человек притыкается, потому что, в принципе, бросить пить может каждый. И, как правило, бросает на непродолжительное время. А вот как длительное время удержаться в трезвости, это уже целая наука. И что меня сбивает с толку. И вот этот опыт преткновения, он как раз и является тем, без чего человек не может в одиночку обойтись. Потому что у него нет. Пока он наберет себе целый рюкзак опыта, он, так сказать, обычно не выживает. Еще один момент я хотел сказать – самость. Просто когда человек считает, что он сам, вообще говоря, я говорил всегда, что это я сам, это если в психологии это период, трехлетний период кризиса, да, трехлетнего, который называется «я сам», когда ребенок стремится приучаться к самостоятельности, да, то в нашем случае в алкоголизме период «я сам» переживает каждый алкоголик, решивший бросить пить. Потому что прежде чем прибегнуть к настоящей профессиональной эффективной помощи, он проходит 7 кругов ада, и один из них вот так и называется «я сам». Он думает, что он может сам бросить, даже может недельку не попить или две. Но потом он убеждается, что да, через там, годы опять преткновение и падение, он убеждает, что у самого не получается. И причина этого именно в самости. Поэтому здесь еще один почему момент, что надо помощники, ну, чтобы вот не быть таким, ну, вот я сам. Причем, мало того, если зададите вопрос, бывают ли случаи, когда я сам справляюсь и самостоятельно. Кстати, батюшка, для меня вот это открытие, я не знал про эти цифры, спасибо большое, что вот эти в районе 3-5% оказывается могут я сам, я не знал, что есть такие эмпирические данные. Вот. Но, в принципе, я, конечно, знаю крайне редкие случаи, когда люди справлялись по этой категории, не рассчитывая ни на кого, именно с точки зрения вот такой внутренней самости, то тогда иногда бывает последний хуже первого. То есть человек действительно не пьет, но пребывает в такой гордыне, в таком самомнении, в такой самоуверенности. И, видимо, ну, если брать духовный, опять выходить на духовный уровень, видимо, таким образом с ним лукавые страсти играют, что вот дают ему возможность почувствовать, чтобы, потому что гордыня еще лучшая ловушка, чем алкоголизм. Говорит, ну давай, давай, милый, покрутись-ка немножко в этом. Причем очень часто они потом и подсекают лет через 15-20, когда человек и в гордыне укрепился, вот, а они еще и на алкоголизм снова его подсекут, и он уже, так сказать, погибает уже и от алкоголизма срывается.
Тут можно добавить?
Да, да, конечно, да. Батюшка, да, конечно.
Спасибо за такие вот аспекты. Я вот хотел, да, действительно, разговор поддержать в нашей работе. Может, кто-то здесь слушает будущий ведущий, что к этому нужно отнестись естественно. Если перед человек на беседу, на консультацию, то, я не знаю, наверное, 50%, если не 80%, он обязательно поговорит, да я сам справлюсь, да спасибо вам большое, что вот мне послушали. То есть нужно быть готовым спокойно на это отреагировать, вот. А кроме всего прочего, ну, действительно, когда мы о самости, мы уже практически говорим о гордости, да, гордость вот в христианской системе ценностей не относится к добродетелям. Это на самом деле сложное, тяжелое такое, ну, почти ведущее к демоническому состоянию, да. И получается, мы уже говорим о качестве или выздоровления, или о качестве трезвения. То есть человек там какие-то силы накопил, вот он держится, не пьет. Кстати, действительно, какая энергия может быть? Может быть, энергия суждения, презрения. А вот я, вот вы, а вот я сам справился, а вот никто из вас никак, вам там нужны какие-то группы, там еще что-то нужно. И действительно, энергия страсти может человека, ну, один змей ушел, другой сел, да, получается. И она держит эту страсть. Но качество, это видно, знаете, тут можно как аргумент или как некий механизм, если так можно сказать, вспомнить слова. Ну, на самом деле Христос-то по смыслу как раз подходит. По делам их судите их, вот по качеству их. То есть человек, у которого все потихонечку получается, он учится быть внимательным, он соучаствует, сочувствует другим общинникам, да, людям. Сначала, ну, как-то заставляет себе не смеяться, не презирать, не осуждать. Потом он не нуждается в этом, как в неком ритме смысле, в этой энергии осуждения, да? А вот когда мы говорим о таком «трезвении», в кавычках, то, конечно, это сначала, ну, какое-то презрение, высокомерие, потом оскудение, потом пустота, а потом совершенно верно, я согласен, возвращается все то, что было. Вот. Очень огромный риск. Ага. Да.
Ну и пара моментов последних подчеркну. Еще очень важно, почему не в одиночку, потому что нужен ресурс, на что опираться. Ну, вы примерно об этом говорили, да, нужно какое-то вот плечо, да. Плечо, очень, да, важен пример, то есть внешний вид, когда видят, что люди, да, существуют. Про опыт я сказал, да. И еще, это же сообщество единомышленников, когда люди пребывают в приятном им обществе. То есть это тоже является серьезным ресурсом. И плюс, мы уже говорили как-то, что у людей в наше время особенно существует гигантский дефицит общения. Вот сейчас в наше время одно из самых распространенных зависимостей, связанные с гаджетами, с информационными сетями. К сожалению, люди, даже самые близкие люди, подчас муж и жена сидят, ужинают, каждый в своем телефоне, лежат на пляже, не общаются, опять же, в телефоне. То есть в телефоне везде, чуть ли не в Большом театре и в бане. Да? Вот, то есть общения почти не остается, дефицит общения страшный, катастрофичный. Вот. И, а здесь 2 часа действительно люди сидят и полнокровно общаются. У нас даже запрещено телефоны включать, потому что это, ну, просто отвлекает. И люди...
Общаются даже, когда молчат вообще.
Да, именно... Вот, батюшка, да. Да, конечно, конечно. Именно, что здесь общение часто даже и невербальное. То есть люди... И представляете, какая даже метафизика, какой духовный рывок благодаря этому люди делают, которые уже отвыкли. Вот представьте, что было 30 лет назад, когда не было телефонов мобильных, когда не было интернета там или 40 лет назад. Но это было совершенно другое общество по уровню, по качеству общения. Вот батюшка говорит, качество трезвения. Здесь это тоже качество общения. А вот, извините, через 20 лет, пожалуй, мы забудем и русский язык. Мы будем говорить на каком-то, так сказать, междометиях.
И смайлики.
Да, 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 совершенно верно. Поэтому это же реально, это не шутки, это реально так. Я так говорю, это... посмотрите разницу.
С вот... этим приходится уж здесь, скажем, в обществе, наверное, больше христиане, больше самому надо противостоять, приходится иногда.
О, да, и поэтому вот здесь еще и вот этот дефицит общения, он, конечно, очень людям помогает восполнять его, помогает возвращаться в это здоровое общение, и это просто сложно переоценить только по одному этому пункту. Ну, хорошо, давайте дальше пойдем. Значит, второй вопрос, мне тоже он очень нравится. По вашему опыту, ну, здесь адресуют к отцу Алексею, да, вопрос. По вашему опыту, что можете сказать о том, почему у одних прихожан СКТ, ну, то есть семейных клубов, ну, трезвости, членов, зависимых, да, созависимых, происходит выздоровление, а у других так и случаются срывы? Какие факторы влияют на обретение трезвости? Вот, батюшка, то есть здесь как бы два вопроса я выделил. То есть, с одной стороны, почему у одних получается выздоровление, а у других все-таки не очень? Потому что срывы, я не считаю, что это не выздоровление. Ну, это, скажем так, как качество выздоровления, да? Это первый вопрос. Второе, все-таки, какие факторы? То есть, что влияет на обретение трезвости? Пожалуйста.
Ну, во-первых, все-таки зависимость, созависимость – сложное состояние, да. Жесткие, оттуда выходить непросто. Даже вот частично мы предыдущий вопрос обсуждали, да, что даже при желании человека сколько препятствий может быть, да. Поэтому разделим так. Ну, срывы в нашей работе, это, знаете, как ошибки и падения, наверное, у христианина. Как вот Никодим Святогорец пишет, не помню главу, вот перечитывал относительно недавно, что если возлюбленный брат, у тебя что-то получилось, ты пал, ошибся, ну, извините своим языком, да?
Пожалуйста.
То не впадай в уныние, в отчаяние. Это неправильно, это будет грех, это слишком большая самонадеясь на себя, вот. Вставай, иди по тому же пути, ибо Господь, Он вознаградит твое мужество. Ну, что-то похожее мы находим в Евангелии у Христа намек, когда, в общем-то, апостолы несколько изумляющиеся новому учению, которое Христос давал. Помните, как Господь ответил, что сколько нужно брату прощать павшему или перегрешившему?
Потом, до 70 раз, да.
То есть я, насколько читал одно из объяснений, то там как бы подразумевают, что, ну, апостол, ученик Христов задает вопрос уже до 7 раз, для него это было, ну, какая-то невозможная полнота прощения. Вот, и Христос вот так вот четко, ясно, честно, правдиво, ну, даже, наверное, несколько шокирует своих первых учеников, что говорю тебе не 7 раз, а 77 раз, если для дела нужно, да? Ну вот, или грядущую ко мне не жену вон. И вот здесь вот мы вопросы можем обсуждать, да, и тут есть место наркологии, психологии, но сегодня вот все-таки первично все-таки моя такая вот сущность, это батюшка, да?
Вы свободны в своей сущности, можете в любой ипостаси.
Да, в любой ипостаси, вот мы вот эту возьмем, вот, и мы встречаемся, вот если человек пожелал, захотел за себя всерьез взяться, есть мотивы меняться, вот, почувствовал более узкий вопрос, радость трезвости, почувствовал, что у меня может получиться более широкий вопрос, это вопрос о спасении, да, вот, бывают ошибки, бывают падения, потому что какие-то навыки, они столь глубоки, что при всем искреннем желании сразу не проходит, но вот здесь, основываясь на словах и Никодима Святогорца, и Христа Спасителя, не впадать в уныние, вот, потому что за употреблением нужно помнить за срывом, не за запоем, а срывом. Можно разделить эти два термина, хотя вроде внешне это одно и то же действие. Конечно, следует еще какое-то такое сердечное, ментальное погружение в старые вот эти вот безобразные чувства. Уныние, отчаяние, одиночество, неверие ни в Бога, ни к Богу, ни в то, что все это можно исправить. То есть уже срыв прошел, ты как-то остановился, может, даже там медицински себя поддержал, а внутренне, духовно, ты уже вот тебя опять вот этим бетоном залило. Вот. С одной стороны, здесь нужно человека поддержать. Ну, пока все более-менее нормально, конечно, одна из тем общества, непростая, сложная, тема слоев, да. И вот здесь вот, с одной стороны, я могу сказать, что, ну, очень болезненная, очень непростая тема, слоевая часть исцеления. Вот дай бог, чтобы его было поменьше, дай бог, чтобы их вообще не было. Если у человека хватает сил какой-то, ну, есть шанс, что со временем появится достаточно мудрости, терпения, умения вслушиваться в опыт других, то это все уйдет. Но, знаете, без специальных исследований, наверное, в 50% случаев человек все-таки раз, два, три да попробует. И основываясь на своем опыте, на наших беседах, как все конфиденциально, все-таки проскакивает такой момент, а вдруг у меня все-таки получится, как раньше, когда я пил, пьянел, веселился там, а вот этого всего не было. Ну и вот тут жесткая школа, что так уже не будет никогда, и слава богу. Но, наверное, стоит выделить и другой вариант, когда мы работаем в наших общинах, да, семейного типа, то, конечно, время от времени бывают такие вот непростые состояния, вот, когда человек, ну, пытается на двух стульях сидеть. Угу. И в ней болезнь в нем пытается сидеть. То есть,
это главное. Вот это, пожалуй, да, самое главное, сидеть на двух стульях, да.
Очень такое, ну, сложное, двойственное состояние, потому что вот приходит, ну, саласа, ну, бывает, ну, давай дух. Ты не хуже и не лучше, чем мы, давай дальше трудимся, да? Вот. И вдруг оказывается, что человек может быть настроен то, что я вот у вас тут подпитался, вот, немножко такой какой-то вот, то ли человеческое, может, и Божье благодать поднабрал, стабилизировался и физически, и душевно. Ну и вот теперь пришло время немножечко опять порцию в себя вложить. Вот такие весы, да? Ну, мы-то знаем, что на этом компромиссе никто не удержится. Вот. Невозможно служить двум господам. Вот. Это тоже духовный закон Христос открывает. Да? Но эти качели присутствуют. Это очень опасно, потому что если человека не помочь, не переубедиться, то ли он сам, то ли его не переубедишь. Ну, во-первых, темная сторона, ну, почти обязательно победит человек. Но это может быть вопрос выбора. Вот никак не решится. Ну, и практически почти осознанная точка зрения, то такая осознанный выбор жизни. Здесь я немножко подпитаюсь, дети мне посочувствуют, помогут. Время придет, я куда-нибудь на месячишку исчезну. Потом я опять. Знаете, вот здесь вот вспомню, помните, такой фильм есть, классика наша, «Москва слезам не верит». Там, по-моему, я уж не помню, вторая или первая серия, второй серии футболист там был. Первый сел он успешный, там, звезда футбола.
Хоккеист.
Или хоккеист, да, извините. А там в той серии, когда уже все успехи у него позади, он, как говорится, становится клиентом клуба «Трезвость», в то время еще не существовало. Там есть такой момент, он приезжает на дачу вот этим близким людям, и вот он как-то вот говорит, да, я все понял, я все решил, я теперь никогда не буду, я вот сейчас мне новую там должность какую-то дает. И все ему говорят, ну, ты молодец, так мы за тебя рады. Ну, такой яркий момент, вот прям можно в клубах трезвости вот показывать, потому что человек на самом деле ничего не решил, вот, интерпретация моя такая. Он будет пить, но ему нужна некая порция уважения, некая порция такого, мы тебя помним, мы тебя уважаем, мы тебя не забыли. Но при этом все, человек собирается оставаться в своем вот этом хроническом употреблении. Вот это вот похожее состояние, это самое подлое, самое опасное, потому что первое, ну, сам человек погибает, а второе, какая община, какой клуб, он может из клуба потихонечку людей вытаскивать, кто так менее стабилен. Или там по-другому сказать, лукаво через него действует. Раз так.
То есть провокаторы бывают. Бывают провокаторы, да.
Теперь, ну, если есть время, да, созависимое. Ну, вы знаете, созависимый человек, то есть, когда приходит родственник, по мне, по моим наблюдениям, здесь нужно больше времени, чтобы человек стабилизировался. Я не знаю, как в клубах Москвы, но больше приходят все-таки мамы, потом немножко супруги. Кстати, у них уже разные запросы. Ну вот, если так вот человек достаточно долго уходит в клуб, мама – это «помогите спасти сына», а супруга – это мой муж, это мой партнер, это мой где-то друг, единомышленник. То есть, понимаете, смысловые интонации немножко разные. Это стоит учитывать.
Очень важно, что вы это отмечаете, да.
Да, это нужно учитывать. Это не то, дело не в том, что вот, если можно так сказать, одна женщина пишет, а другая, и все. Нет, дело не в этом. Ну и совсем-совсем редко, когда приходит мужчина, который озабочен состоянием своей второй половины. Вот. Я бы даже сказал, что я не помню, что кто-нибудь остался в таком состоянии. И вот созависимость, как изменение отношения к себе, к своим чувствам, как уход от этого знаменитого злосчастного треугольника Карпмана, да, это большая работа. Вот. Здесь нужно, чтобы человек с нами оставался, по моему убеждению, год, два, три, пять, чтобы он почувствовал коуп-тресте как атмосферу жизни. Вот. То есть это не просто методика, я сюда зашел там на месячишко другой, сейчас меня тут это переформатируют, что-то там мне вложат, что-то батюшка внушит, может помолится, может от порчи какой-то меня избавит. И такое бывает. Вот видите, какой трегель, тоже знакомое тело, да? Вот. И все сейчас быстренько станет на место. Я буду жить той жизнью, которой я жила. Ну, чаще просто женщины все-таки пивают. Ну, вот, всегда говорю, что дай бог, чтобы человек у нас понравился, чтобы отогрелся. И потом мы начинаем трудиться, что, оказывается, у нас впереди такой серьезный терапевтический и покаянный труд. Потихонечку пересмотреть свое отношение к Богу, к своим ощущениям, к вот этому родственнику, то есть муж-сын чаще всего, да, иногда дочь. Как это делать? Даже если я знаю, как это делать, новые ритмы, новые рефлексы воспитать, это не месяц, не два, не три, да, вот, перейти на новые рельсы. Поэтому, ну, созависимое это погружение совершенно безгранично опять в отчаяние или погружение. То есть это не химический срыв, да, чаще всего. Или в отчаянии, или вот эту безграничную заботу о человеке, которая и употребляющий не дает никакой пользы, но настолько явно иногда съедает этого родственника, вот просто как какая-то вот духовная раковая болезнь просто какая-то. Ну, если вот так вот сказал бы, вот третий стул здесь сидит, как бы здесь будущий ведущий сидит, я бы так рекомендовал, что, друг мой, наберись терпения, брат, если ты хочешь быть ведущим, то это исцеляется не быстро, эти состояния. Очень долго человек кажется, я мать, я имею на это право. Да. Я вот так чувствую, я имею на это право. Вот во мне вот так все кипит, я так думаю, это значит правда. Вот от этой субъектности больной уходить непросто. Вот опять же возвращаясь к первому вопросу. Нужна община. Иногда, чтобы просто друг друга выслушать. Иногда увидеть человека, кто получается. Вот. А иногда даже терапевтически действует такой момент, вот, может, немножечко он анекдотичен, но он работает. Что, ой, у этого человека хуже, чем у меня. Ну, значит, еще поживем, еще подводим. Даже так бывает. Вот как-то вот так, в общем.
Да, спасибо большое, батюшка. Ну, если позволите, я добавлю.
Я очень буду благодарен.
Вопрос, напомню, у нас звучит следующим образом. Вкратце, что почему одни, скажем, на опыте наших семейных клубов трезвости, одни быстро или просто исцеляются, а другие все-таки случаются срывы и предполагается, что они все-таки, ну, в общем, не получаются у них. Mm-hmm. И второе, какие факторы на это влияют, на успешность. Mm-hmm. Я бы это структурировал. Первый, самый важнейший пункт – настрой. То есть трезвость возможна только тогда, когда мы готовы на этот алтарь положить все. То есть, условно говоря, вот одним из пунктов успешности, ключевых пунктов, является регулярность посещения общины, да?
Совершенно.
Если, вот, да. Мало того, я иногда даже, и не иногда, а часто говорю, ребят, в принципе, достаточно даже хотя бы каждый вторник приходить раз в неделю и просто молчать, и то это будет действовать. И наоборот, вы можете очень активничать, даже пытаться что-то с собой очень энергично делать, но если вы приходите от случая к случаю, толку не будет.
А можешь добавить, да?
Да.
Просто я хочу прибавить, идет мысль, это же интересно все. Для меня мы тоже обсуждали, посещение общин – это уже выработка некого механизма смирения. Согласен? То есть я не делаю то, что мне хочется. Хочу – пошел, хочу – не пошел. Вот
сегодня, ну, скорее, там, послушание.
Послушание. Послушание, да, как вот мост вот, к смирению, да. И это очень важно. То есть просто посещение общины, вот сегодня было очень интересно, сегодня не очень интересно. Это все бывает. Но то, что ты вот так нарадился, действительно начинает расти, укрепляться
мотивация. Как гимнастика, самодисциплина, безусловно, конечно. Да. Так, настрой, да, то есть вот настрой, я взял пункт регулярности, чтобы на его примере продемонстрировать, каким образом настрой может быть надежным, а каким ненадежным. Вот когда я понимаю, что что бы у меня ни произошло, я каждый вторник, ну, это у меня по вторник, там, у батюшки другие раз в неделю, вот каждый вторник у меня там 18:30, условно говоря, там в храме 9 мучеников физических, как у меня, что бы ни происходило, я должен прийти и 2 часа там пробыть. Уже второй вопрос, пробыть, проговорить, просто просидеть, чай попить. Это второй вопрос. Но на уровне самодисциплины я должен это делать. Ну, когда мы приходим к врачу, он нам приписывает лекарства там утром, в обед и вечером принимать. Но мы же не говорим, ну ладно, сегодня приму, завтра не приму. То есть, если мы нарушаем программу исцеления, то толку не будет. Здесь то же самое. То есть, так, здесь регулярности мы работаем.
Так оно уже целительно, потому что мы знаем, что зависимость, немножко сегодня позвучало, и созависимость тоже зависимость, это эгоцентризм. Вот. Это вот, что мне захочет, чего возбудет, то и делает.
Ну, Да, то есть настрой должен быть такой, что я прихожу, невзирая ни на что. Вот у нас одна из первых наших общинниц, которая 12 лет назад дала обет трезвости, она, когда они ехали в Ромашково, тогда я в Ромашково первую общину свою вел, они попали на МКАДе в аварию, и у них стал вопрос либо вот ждать ГАИ и в результате получить возмещение, либо все-таки доехать до общины. И они плюнули на все деньги, на все расходы, хотя многодетная семья не очень, так сказать, со средствами. При этом они поняли, что в данной ситуации очень важно доехать, потому что иначе не доедем. По крайней мере, так они рассказывали свои ощущения. Недавно там до нас тоже женщина добиралась. Ну, очень долгие иногда недели, месяцы человек к нам не может попасть. И поэтому очень важно, что, кстати, надо понимать, что чем выше цена попадания в общину трезвости, тем устойчивее трезвость. То есть, если мы себя переламываем, как вот тот Владимир Юдичев, который привел меня в Ромашково, он рассказывал, что он там, Ромашково, был поле, по сути, то есть там, по-моему, даже электрички не ходили, он заблудился, была зима, и он буквально 1-1.5 км лез по снегу, ну, полз по снегу, потому что там был по пояс снег, и он проваливался. И вот он даже вот этот образ, когда он ползет по снегу, да, вот человек 1.5 км или 2 ползет именно вот ползком по снегу, чтобы дойти до храма, доползти до трезвости. И здесь в чем важный момент? Чем больше жертва, тем больше отдача. То есть, чем больше мы готовы отдать, чем большую цену приходится платить за трезвость, тем устойчивее трезвость. Потому что трезвость, которая мне ничего не стоила, мы не будем ею дорожить, за нее держаться, даже с психологической точки зрения, я не говорю с духовной. Вы хотели что-то добавить?
Батюшка? Я вот что, Дмитрий, вы поговорили, я очень даже это все принимаю. Но в связи с этим вопросом возникает еще такой посыл тем людям, которые считают себя, вот, не только вот кто ищет пути, да, а кто сам долго в трезвости или такие ветераны своего рода, да, что, оказывается, это и нас касается. Нам тоже нельзя ослабевать в таком вот служении, в таком вот послушании. Нельзя как-то, чтобы замыливаешь, вот, а мне можно не ходить там, вот, а мне уже достаточно. То есть нам это тоже, чем больше труд, тем больше плоды, да? Правильно я
понимаю? Ну, здесь это даже и не обсуждается. Мы же вот прошлых передач с Никитой несколько передач записывали, оба ведущие, и мы оба с ним, как бывшие алкоголики, понимаем, что это вопрос личной гигиены, личной безопасности, чтобы мы постоянно находились вот в этом поле трезвости и дальше даже в поле служения. Все, мало того, испытываем некоторые даже трепет, что а вдруг, если не будем служить, как бы у нас благодать отойдет. Может быть, это отчасти попахивает невротической религиозностью, но все-таки, мне кажется, здесь есть что-то духовное подлинно, что да. Вот первый вопрос – настрой, да, то есть, значит, независимо ни от чего. Второе – мотивация. Для чего? Вот для чего? Обязательно, прежде чем встать на путь трезвости, она не будет устойчивой, когда я готовлюсь в долгий путь, тяжелый путь, где у меня будет очень много проблем. Я точно должен представлять, какие испытания меня там ждут. И поэтому, когда я собираюсь в этот долгий путь трезвости, я должен прекрасно представлять те ситуации, которые в ближайший год-два меня будут сопровождать.
Но согласитесь, что вопрос мотивации – это уже именно вопрос бесед и встреч, потому что…
Не совсем, нет. Вопрос мотивации – это в принципе мотивация, она везде. Мотивация у ребенка и ходить в школу, мотивация у мамы, чтобы ребенка
понимать.
Да. Вот, значит, мотивация, ну да, можно в определенном смысле сказать, что, наверное, львиная доля мотивации формируется внутри клуба, раз уж, если уж сразу мы сюда, в эту сторону ответвления сделали, но Ведь для того, чтобы доползти до храма, уже должна быть мотивация. Чтобы в наши клубы попасть, какая должна быть мотивация? Ведь люди, кто к нам попадают, они прежде проходят 7 кругов ада, наркологов, там, парапсихологов, вот, видите, мы разными словами, да, вот именно этих колдунов, знахарей и так далее, так далее. То есть миллион способов, то есть для того, чтобы просто даже дойти до клубов, не то, что в них сидеть, должна быть целая система мотивационная, да, поэтому мотивация, конечно, бывает задолго до того, как пришли сюда, и поэтому неважно в какой стадии, или когда уже человек находится в клубах, или до клубов, человек должен для себя разработать, вот просто план даже, для чего я это делаю. И мало того, желательно выписать конкретно, что меня ждет. Вот у меня будет свадьба, там, у дочери в таком-то году, смогу я тогда удержаться? У меня будет встреча одноклассников в таком-то году, смогу я удержаться? У меня будет Новый год каждый год, смогу ли я удержаться? У меня дни рождения, у меня рыбалка, у меня отпуск. На всех ситуациях должна стоять жирная «нет». Нет алкоголю. И если хотя бы в одной ситуации стоит, вот, что нет, не смогу удержаться, тогда все бестолку. Потому что схема трезвости предполагает абсолютную бескомпромиссность, без каких-либо отклонений. Поэтому вот в системе мотивации нужно, конечно, поработать. Для чего? И следующий вопрос, который из этого вытекает. А на что я готов ради исцеления? Потому что для чего, да, я понимаю, так сказать, вот да, мне нужно, чтобы сохранить семью, сохранить работу, то есть все это для меня, все вот эти цены я должен себе разложить. Это будет моей поддержкой, будет моим рюкзачком, который будет меня сопровождать, держать, давать мне энергию. Но ведь именно вопрос, а на что я готов? Ведь обязательно будет стоять выбор. А ты готов, так сказать, быть трезвым вот на той же свадьбе дочери? Вот первая у тебя дочь. Ты ее растил, растил, всегда мечтал, какой замечательный будет зять, в каком замечательном платье она пойдет на свадьбу, какой будет замечательный пир, поэтому посвященный. И ты там будешь одним из главных, потому что ты папа. Вот ты готов не выпить на свадьбе дочери?
Вы знаете, вы частично с мотивацией совершенно согласен. Это уже частично вопрос, в том числе и клубной работы, потому что когда человек приходит, он говорит, мне вот как бы бросить, лишь бы не пить, а о том, чтобы думать, а вот как будешь Новый год, а вот как там замужество там, вот, или свадьба, вопрос вообще не стоит. То есть человек, ну, не то, что не хочет, он даже не умеет продумывать все это. Вот, кстати, это частично еще один пунктик вопроса, почему в одиночку не справились. Потому что человек, ну, просто не думает такие вещи, не планирует. А вот группа, да, она все это прорабатывает.
Конечно,
все,
конечно. Да. Да. Ага. Ну, об этом и речь. Мы же как раз обсуждаем вопрос, что делать, что отличает одних в клубе от других. Да, кто удерживается, а кто не удерживается. Вот у кого система мотивации, пусть полученная самостоятельно или с помощью клуба, но она мощная, то тогда человек более успешно с этим справляется. Второй момент – решимость. Вот решимость, она настолько краеугольным камнем является. И если вообще говорить, а что вообще рождает эту решимость? Потому что у кого не спроси, они руку готовы на отсечение отдать, за лишь бы бросить пить. А когда им говорят всего лишь, ну, поменяй работу, там же у тебя водка рекой течет. Ой, это я не могу. Там, ну, ходи хотя бы каждый вторник на общину. А как же я буду ходить, если у меня, так сказать, дежурство или там работа до 7? Но извини, дорогой, ты только что сказал то, что ты готов все, что угодно отдать, а при этом даже мало сделать не готов. И вот эта решимость, она откуда берется? Или откуда ее можно взять? Вот, пожалуйста, делюсь ноу-хау. Можно это использовать. Алкоголизм – это смертельная болезнь. Вдвое более смертельная, чем рак. Почему? Потому что мы знаем, что примерно в 50% случаев онкологии рак исцеляется. Алкоголизм, если им не заниматься, то он тобой займется до твоей смерти. То есть алкоголизм все равно заканчивается смертью, если не бросить употребление алкоголя. Ну, понятно, что также наркотики, игромания. Да? Вот. Поэтому эта болезнь убьет в любом случае тебя, в 100% случаев. И когда ты понимаешь, что это более даже серьезно, чем тяжелейшее смертельное заболевание, тогда, конечно, и решимость появляется, потому что ты просто серьезно к этому относишься. Одно дело, ты относишься как легкомысленно, а с другой стороны, когда вообще, ты понимаешь, что это серьезно.
Не только понимаешь, а появляются силы принимать, то есть соотнести с своей судьбой. То есть не то, что вот, да, я согласен, вы все правильно говорите, там смертельная болезнь, все такое, но я-то тут при чем? У меня тут на работу надо спешить. А вот человек и понять, и принять, что это касается меня.
Конечно, вот, конечно.
Это не просто теория, там вот кто-то кому-то там расскажет что-то интересную лекцию.
Вот, а? Ну, да. Батюшка, вот интересно, как раз вы нюансы отметили. Именно, казалось бы, очевидная вещь. Если мы о чем-то говорим, то это тебя же касается, мы же про это говорим, а каждый на себя это не примеряешь. Об этом и речь, что ну да, вот, вот тоже нюанс, чисто психологический. Да, да. Мы же про тебя говорим, что может тебе помочь, так примерь на себя, это тоже. Вот. Следующий пункт – готовность терпеть и ждать. Очень многие, особенно созависимые,
такой вопрос был, да.
Не готовы ждать. Они как бы вот, ну дай мне вынь, да положь сейчас, а если, так сказать, и так далее, и так далее. А здесь нужно понять, что у каждого плода есть свой срок созревания. Поэтому вот нужно терпеть и возможные срывы близкого, и собственные преткновения. Вот то, что, о чем батюшка говорил, что да, бывают разные ситуации, но важно все-таки не сходить с этого пути, упал, вставай. И вот, вот эта готовность, что именно терпеть время и ждать, когда это будет созревать, это тоже. Жертвенность. Вообще краеугольный камень. В чем она заключается? Исцеление твое или твоего близкого прямо пропорционально тому, насколько ты готов жертвовать другим вообще нетрезвости. То есть ведь часто получается, что приходят люди, ну, отдельные люди, скажем, они совершенно, даже вот сидят на общении, они их не очень сильно интересуют, что говорится по поводу чужих проблем. Вот меня волнует только вы мое исцелите, а остальное, так сказать, меня не очень касается. И вот этот эгоизм, вот это нежелание собой, пусть даже вот эмоционально пожертвовать, проявить сострадание другому общиннику. То есть вот эта неоткрытость чужим проблемам, открытость только своему эгоизму, оно закрывает дорогу для трезвости. Поэтому жертвенность тоже очень важна. То есть когда люди начинают как-то участвовать в общественной деятельности клуба, помогать другим, всячески свой ресурс предоставлять для других, тогда и в этой степени они как раз исцеляются. Ну, мы сейчас уже ближе к концу, уже заканчиваем.
Сколько, оказывается, аспектов, сколько в исцелении. Если человек пришел первый раз, а не останется такой, весь все это рассказать, он испугается, уйдет. А если останется, то будет слушать, принимать, работать, потом еще и понравится все это делать.
А это не, это как раз не аспект исцеления. Это не, это вот вы сказали, аспект исцеления. О, много препятствий, не пойду, большая дорога. А я по-другому говорю, смотри, сколько у тебя возможностей.
Ну,
он, у тебя вся дорога в возможностях. Да. Ты одно не осилил, но у тебя еще одна возможность, еще одна. То есть, наоборот, это мы перечисляем возможности.
Да, я хотел бы сказать, что именно вот алкогольное сознание скажет, ой, чего тут нет. А вот когда человек останется... Вот, может быть, молчит, слушает, потом вот комплекс меняется. Вот
так. Ну, тогда я сейчас еще пару пунктов быстренько пробегусь, а в следующей передаче мы тогда продолжим. Следующий пункт, ну, точно ключевой, опора на Бога, потому что, опять кратко, если мы полагаемся на себя, ничего у нас не получится. Если получится, то тогда плод этого будет еще хуже, чем если не получился. Поэтому только опора на Бога и львиную долю дела и совершает исцеление. И, ну, а про регулярность я уже сказал в самом начале, поэтому вот регулярность посещения. Поэтому, ну, смотрите, батюшка, как два вопроса, а мы целый час на их потратим. Вот, у нас еще много вопросов, поэтому давайте мы с вами встретимся в следующий раз и продолжим.
Тоже интересно.
Да, да, вот, встретим в следующий раз и обязательно ответим на следующий вопрос. Так что предлагаем вам писать свои вопросы на радио Радонеж, и нам тоже. Мы будем их обсуждать. Прямо вот видите, мы обсуждаем личные вопросы, частные вопросы конкретных семей. Вот, всех благодарим за то, что вы нас слушали. У микрофона
Спасибо.
Был отец Алексей Панченко, наконец до нас доехал из Башкирии. Ну и Дмитрий Девяткин. Всем Божьей помощи. До свидания.
До свидания. Всего доброго.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц. Телефон в студию 8-495-950-6356. Телефон прямого эфира 8-495-959-59-39.
Мои наблюдения над монашеством наших времен согласуются с вашим взглядом. Но вы, поставленные выше на забрало христианских градов, видите далее. Слова ваши, спасение и разные способы его были даром Божьим человечеству, а отнюдь не собственным изобретением человечества, поразили меня. Глубиной мысли, которая объяла в одном выражении судьбы прошедшего и будущего. Но что будет с нами? Что будет с Россией, которая до сего времени видит землю обетованную во Франции, Иерусалим в Париже? Я разумею верхний слой общественного течения. Низший все еще близок к своей родимой земле, а средний еще доселе течет неопределенно. Что будет с Иерусалимом Палестинским? Куда влекутся теперь многие и куда открываются нетрудные пути? Где будет развязка непонятных дел человеческих и действий непостижимых великого Творца? Вавилоном кто назовется? Лондон ли Приморский, или наш Петербург, или другой будущий город прибрежный? Я думаю, что вся блестящая до ныне промышленность и торговля померкнут пред кровавыми сценами, свойственными нашему полузверскому свойству более тихих и обдуманных расчетов. Америка показала уже, до чего доходит человек, когда интересы его затрагиваются». Европейское христианство утратило апостольский квас, а наше православное, по моему слабому и темному взгляду, по букве обветшало. Но предсказано ли обновление наше? Может ли переформироваться соборами и веками установленное? Если нет, то времена близки. Из письма святителя Игнатия Брянчанинова.